Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
У микрофона в студии радио «Спутник Абхазии» Лиана Ивжно. И сегодня у нас в гостях гастроэнтеролог и диетолог Аэлита Шакая. Говорить мы будем об ожирении у детей. Приветствуем вас, Аэлита.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Наверное, для начала все-таки дадим определение тому, что есть ожирение, а что есть избыточная масса тела. Вот какая разница между ними?
Разница в индексе массы тела. То есть есть, скажем так, такой показатель, как индекс массы тела. Это соотношение веса к росту. Рассчитывается там по определенной формуле. Ну, до определенной цифры. Это избыточная масса тела. Это индекс массы тела до 30. Все, что выше 30, это идет уже ожирение. Ну и там по степеням. Вот в этом и вся разница. То есть, но хотя я вообще не люблю ориентироваться на этот показатель, потому что бывает не всегда, скажем так, информативно. Бывает скрытое ожирение, то есть индекс массы тела может быть в пределах нормальных значений, но если мы смотрим, допустим, делаем биоимпеданс, то есть мы смотрим состав тела, да, то мы видим там и преобладание именно жировой ткани, а не мышечной. Вот, и так называемое скрытое ожирение. Поэтому в последние годы стараются все-таки это во всем мире не совсем не ориентируются на этот показатель. Он, конечно, его учитывает, потому что при постановке диагноза мы обязаны выставлять, да, но вот с точки зрения практики, как клиницист, я больше ориентируюсь на состав тела и на окружность живота.
Так, ну а что в пределах нормы у нас в таком случае? Вот, например, окружность живота
у женщин это 80 сантиметров, не более 80 сантиметров, у мужчин 94. Почему именно окружность живота имеет вот такое большое значение? Потому что это висцеральный жир, то есть это жир, который откладывается во внутренние органы, да, у нас жир не только в виде подкожной жировой клетчатки, но и во внутренние органы. Это жир как уже воспринимается как отдельный орган, причем орган гормональной системы, потому что он начинает со временем, вмешиваться, да, в наши биохимические процессы нашего организма и приводит к серьезным проблемам. То есть больше ориентируюсь на этот показатель, иногда даже больше, чем на цифру на весах.
Да. Ну, вернемся все-таки к нашей теме. Мы говорим об ожирении у детей.
Да.
Да. Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, вы говорили о скрытом ожирении.
Да.
Его определяют только визуально или
Нет,
еще какие-то?
Это как? Только... То есть есть специальная методика, это биоимпедансометрия тела. То есть когда на специальном аппарате мы можем посмотреть состав, да, кости, мышцы, жир, вода и так далее. То есть то, из чего мы состоим, и посмотреть в процентном соотношении. Более того, мы можем посмотреть выраженность, да, сколько там жира и сколько мышц там отдельно в правой ноге, в левой ноге, там в туловище, да, в руках. Очень важно это, у нас в Абхазии пока это еще этого аппарата нет, вот, но когда вот в Москве работала, мы всегда ориентировались на это. Это очень важно, особенно когда идет процесс похудания. Мы можем контролировать, за счет чего человек худеет, потому что цель — убрать лишнюю воду и жир и оставить мышцы. То есть это очень, этим очень часто пользуются спортсмены, чтобы у них равномерно мышцы развивались во всем теле.
А вообще с вопросом ожирения у детей у нас как обстоит дело? Как бы вы охарактеризовали такую тенденцию?
Ко мне мало приходят, по той причине, что я не детский врач, но я занимаюсь ожирением у детей, вот, приводят ко мне детишек. Не все просто, видимо, доходят, но когда я хожу просто по улице или куда-то вот оказываюсь на каких-то, да, мероприятиях, где вот много детей и так далее... Есть эта проблема. В Абхазии эта проблема есть.
Угу. А каковы причины возникновения? Вот, какие вы назвали бы?
Питание. У нас основное это питание, потому что питание и малоподвижный образ жизни. дети сейчас меньше бегают, прыгают там во дворе, играют, не знаю, в скакалки, прятки, они больше сидят в гаджетах, вот, ну и питание.
То есть они получают калорий больше, чем тратят, да? Можно так сказать?
Ну да, они получают калорий больше, они получают те продукты, которые, скажем так, не может наш организм пустить их в метаболизм и откладывает их в жир.
А каковы последствия вот этого заболевания для детей?
Ожирение – это такая верхушка айсберга на самом деле. Последствия очень серьезные. Это и сахарный диабет второго типа уже в детском возрасте, да? Это инсулинорезистентность для девочек очень важно. Почему? Потому что это синдром поликистозных яичников, и это проблема с бесплодием потом в дальнейшем, да? То есть это какие-то гормональные дисбалансы уже начинаются. Многие думают, что вот проблемы с гормонами, да, приводит к ожирению. На самом деле чаще бывает наоборот. Ожирение приводит к проблемам с гормональным фоном. Это у нас у очень многих детишек, вот обращаю внимание, высокое давление, артериальная гипертония уже в таком там 15-16 лет, они уже страдают этим. То есть у них уже бывает высокое давление, и они знают, что это такое. Они могут, вот часто бывает, голова заболела, наверное, поднялось давление. То есть они уже с этим знакомы. Вот это вот основное, что может быть. Ну и там уже индивидуально, скажем так, уже последствия этих заболеваний.
Да. Что касается лечения, ну понятно, что здесь зависит все от причины. То есть это может быть там эндокринная, например, да, проблема.
Но это
или
уже
несбалансированное
следствие.
Питание.
Это уже следствие. Эндокринная проблема – это уже следствие. То есть это ожирение приводит к этим проблемам. Проблемам там в дисбалансе половых гормонов, да, в каких-то вот именно, может быть, могут появиться проблемы с щитовидной железой, там инсулин, лептин, то есть вот гормональные все вот наши, скажем так, процессы, это уже следствие. После ожирения начинает вот это все меняться.
Вот вы сказали, Элита, что к вам приводят детей с ожирением. Угу. Как вы можете им помочь вот в условиях
питание,
Абхазии?
Питание, физическая активность, больше ничего. И больше ничего. Я разговариваю в первую очередь с родителями. Ожирение у детей – это проблема родителей. То есть, ну, как бы это ни звучало, да, но винить родители должны себя, потому что они берут, ну, как бы они ответственны за своего ребенка. Вот чем они его кормят, то они получают. То есть, в первую очередь, приходится работать с родителями, объяснять им. Потому что если родитель не будет знать и не будет понимать, он ребенку не сможет ни правильно купить продукты, да, неправильно там приготовить и так далее. Ребенок этого не делает. Он кушает то, что ему дают. Вот, поэтому в первую очередь я работаю с родителями. Очень часто бывает, чаще всего, кстати, вот приходит, да, если с ожирением, то и у родителей тоже есть эта проблема. И стараюсь, чтобы это было уже семейное, да, то есть первое, с чего они начинают, они чистят свою кухню, то есть они просто выкидывают все, что не нужно, причем выкидывают, не отдают там соседям, друзьям там, да, или кому-то, а выкидывают в мусор те продукты, которые они купили, это психологически такой очень важный ход, да, то есть выкинут мусор для того, чтобы они понимали,
это
что это...
Это какие продукты? Назовите.
Это продукты, которые ну, это все, скажем так, продукты, которые приготовлены не дома, а где-то. То есть это все вот готовое, да, всякие полуфабрикаты. Ну, это элементарно. Всякие конфеты, выпечка, чипсы, печенье, какие-то вечно конфеты там, всякие купленные консервы, банки, закрутки. То есть, да, макароны очень часто это бывает, неправильные крупы. Это вот основное, да. Ну, и индивидуально у каждого, естественно, своя корзина в зависимости от анализов, которые мы получаем. Но первое, и причем очень важно, чтобы ребенок тоже принимал в этом участие. Я всегда говорю, что ребенок должен принимать участие и в закупе, да, и в процессе приготовления, потому что он должен понимать, мама не будет всегда, да, то есть как бы рядом, вот, да, ребенок должен сам научиться, и потом мама не всегда рядом, и если ребенок окажется где-то, он должен знать, что ему можно, что ему нельзя, и что самое важно,
как
почему.
Это приготовить.
Почему? То есть я стараюсь всегда разговаривать, вот у меня есть, да, пациенты, дети, обычно это вот возраст такой 9-10, там, 13 лет, вот так вот. И я им объясняю, они уже взрослые, дети все понимают, иногда лучше, чем мы взрослые. Вот, и они такие осознанные уже. Вот главное им объяснить, как со взрослым человеком. То есть я не разговариваю с ними, как с маленькими пациентами, я разговариваю так же, как я разговариваю со своими взрослыми пациентами.
Угу. Ну и находите понимание, да? То есть
да.
Вот они...
Да, мне вот
следуют рекомендации.
Да,
вашим.
Мне было очень приятно. Вот после праздников мне многие отписали, что они за праздники не набрали. Это просто шаг такой большой. Да, не набрать главное. Понятно, что они там нарушали, но они это делали осознанно, да, то есть вот в голове главное, чтобы понять, то есть они знали, что вот сегодня они могут это сделать, но завтра они вернутся в свой обычный режим.
Скажите, ну вот говорят, всегда легче предотвратить, чем лечить, и поэтому вот профилактика ожирения, вот какая?
Физическая активность. Вот мы все-таки-то мало двигаемся. Несмотря на то, что мы живем, да, где практически нету, да, холодного какого-то климата, да, то есть у нас есть природный ресурс, скажем так, но мы им не пользуемся так, как хотелось бы. Вот движение, оно должно быть. Это первое, ну и, конечно, питание. То есть это самое важное. Одно очень тесно связано с другим. Очень ошибочно многие считают, что они могут, допустим, кушать все, что хотят, но при этом там ходить каждый день в спортзал по несколько часов и все это. Да, они внешне будут стройные. Но питание же важно не только для того, чтобы там быть определенных объемов, да? Это же здоровье. Все, что нужно нашему организму, мы получаем с едой. А многие думают, вот когда я запрещаю, допустим, детям, да, мы сегодня о детях говорим, там, вот это нельзя, вот это нельзя. Я вот объясняю, почему. Не потому, что они от этого поправятся, то есть я делаю акцент на их здоровье. Все, ну, основная проблема, да, ну, что, скажем так, больше всего работает, это вот, ну, не то, что, наверное, страх, но вот риск бесплодия, причем как у мальчиков, так и у девочек, вот, они на это как бы идут. Ну, и потом я стараюсь немножко и, скажем так, как психолог с ними работать и правильно их смотивировать, потому что если ребенок будет правильно смотивирован, то у меня недавно был пациент, мальчик 11 лет, просто чудный, и он никогда не ел там вот зелень какую-то, вот огурцы, ну вот там элементарные какие-то овощи. И мы с ним разговариваем, и мы в итоге пришли к тому, что он там, видимо, любит компьютер, там что-то такое, и он там какую-то клавиатуру хочет, еще что-то. И я говорю, вот представь, говорю, ты покупаешь там, допустим, чипсы. Вот сколько стоит пачка твоих чипсов? Там столько-то рублей. Я говорю, вот ты не будешь там, допустим, месяц покупать себе чипсы, но эти деньги ты будешь откладывать, и через месяц у тебя будет эта клавиатура. Он, у него прям вот в глазах что-то поменялось. Он смотрит на свою маму и говорит, правда? Она говорит, правда. То есть это была такая мотивация для него. Потом я всегда с ними на связи, и мама говорит, он просто говорит, ничего не нарушает. Вот у него цель вот эта клавиатура. Да, потом что-то еще. То есть с детьми не просто вот нет, тебе это нельзя, они будут это делать все равно. А вот разговаривать с ними как со взрослыми.
А как решаете проблему с непослушными пациентами? Наверняка такие тоже есть.
Знаете, я вам хочу сказать, что дети более послушные, чем взрослые. У меня, к счастью, наверное, пока что таких вот прям совсем непослушных не было. Ну, я, естественно, индивидуально подхожу. То есть если я вижу, что ребенок не готов, вот ну, никто не готов, вот честно говорю, сразу вот завтра проснуться.
И отказаться
да.
от того,
то
к чему
мы
привыкли,
всегда,
да?
Конечно, мы всегда идем как бы плавно, да, то есть сначала почистить кухню, потом, допустим, приучая их к правильному завтраку, да, все остальное они кушают и делают все, как было раньше, то есть я в это не вмешиваюсь, вот только завтрак они должны вот кушать, как я говорю, допустим. Потом мы постепенно подключаем там, допустим, там правильный перекус, чтобы был там ужин. И вот шаг за шагом вот мы как-то доходим до своей цели. Это не так болезненно. Ну и вот это работает. Вот это работает лучше
всего. Что касается перекусов, кстати, вот наши школы в этом, конечно, не помощники абсолютно, потому что все, мне кажется, самое вредное как раз там и продается.
Да. Вот родители, когда приходят, вот они многие говорят, вот, а как же вот в школе? И вот тут срабатывает в тот момент, когда ты ребенку объясняешь, да, то есть та ситуация, вот когда мамы рядом нет, но он сам знает, что ему это нельзя. Если мы не можем, к сожалению, пока никак повлиять на какие-то инстанции и добиться того, чтобы в школах наших детей нормально кормили, тогда надо работать с каждой, должен работать со своим ребенком. Не будет спроса, не будет предложения. Я всегда это говорю. То есть если дети перестанут это покупать, и это не будет продаваться, потому что столовая это будет просто невыгодно.
Ну и что касается физической активности тоже, если говорить вот именно о школьном периоде, да, наших детей, то тоже физкультура не на должном уровне, конечно. Ну, да, и дети не посещают как-то вот и как-то это им прощается,
да,
особенно в старших
время,
классах.
Я
как-то
помню,
это у нас так принято.
Нормативы были какие-то, а сейчас нет. И что самое ужасное, что вот школьная позиция такая, то есть физкультура это считать, ну это же физкультура, это же не математика и не русский.
Не самый главный
это вот
предмет,
физкультура, это неправильно. Физкультура должна быть на таком же уровне, как математика, как русский, как английский, я не знаю, там абхазский, история, ну вот, да, то есть это на таком же уровне, потому что от физического развития ребенка будет зависеть и умственное его развитие тоже, и то, как он будет ту же самую математику воспринимать, и какой он будет успешный в этой же самой математике. Ну и потом не всем же быть какими-то, да, математическими гениями. У нас есть, видимо, какие-то спортсмены выдающиеся, они тоже нужны. В школьный период мы же понимаем, да, в какую, скажем так, в каком направлении развивать своего ребенка.
Спасибо большое, спасибо за этот разговор. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в нашей студии была гастроэнтеролог и диетолог Аэлита Шакая. Мы говорили о детском ожирении.
Спасибо, что пригласили.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.